Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Сегодня вы услышите 11-ю передачу из радиоцикла «Развитие идеи Москва, Третий Рим в русской истории», а в заключительной четверти часа на литературной страничке прозвучит рассказ Олега Михайловича Сенина «Мои молитвы».
Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
И вот, если пойдем дальше по истории, мы видим, что Христос говорит апостолам: «Приготовьте нам есть Пасху». Из каких средств они это готовили? Опять же, то есть это у церкви были средства, маленькие, конечно. Господь не имел где главы преклонить. Статусными вещами не пользовался, как мы знаем. Хитон носил, который ему его мама сшила, Пресвятая Богородица. Но средства, чтобы есть, пить, купить вино, они, безусловно, были. И, наконец, мы уже читаем в Деяниях апостольских прямые сообщения о том, как жила церковь после Пятидесятницы, после Вознесения Христа, когда апостолы вышли на проповедь. С чего все начиналось? Вот нас иногда возвращают к истокам, а вы вспомните первоначальную церковь, ее нищету. Да, мы вспоминаем и внимательно к этому присматриваемся. Все верующие, пишет святой апостол-евангелист Лука, были вместе, имели все общее и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Это он говорит о христианской общине Иерусалима еще до того, как их изгнали из синагог, до того, как евреи запретили общение с христианами, вернее, иудеи запретили своим прихожанам общение с христианами, и те не оказались фактически вне правового поля, потому что иудеи имели свои права в Римской империи. Даже и после разрушения Иерусалима эти права не были у них полностью отняты, а христиане оказались третьим родом, как их называли римляне, ни язычники, ни иудеи, и поэтому прав были лишены. А дальше, через две главы, мы видим, уже чуть-чуть меняется ситуация. Да? Начинается просто с общины, которая имеет все общее, да, и она в контексте иудейской общины Иерусалима, но это люди, верящие во Христа и проповедующие его тем же иудеям. Потом постепенно происходит обособление, и вот как Лука описывает следующий этап. «Не было между ними никого нуждающегося». Да, если ты христианин, как рядом с тобой может быть другой христианин, который не имеет насущного и необходимого? «Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду». Спрашивается, а что же делали апостолы после того, как их ногам полагали не только деньги, но и земли, например, то есть те самые средства производства? Можно подумать, что они сразу все это раздавали, но смысл-то какой все сразу раздать? Они, конечно, не раздавали, они принимали это во владение церкви и от этого уделяли всем нуждающимся. Там же возник первый конфликт, говорящий о том, что даже в первой церкви все были небезгрешны, когда стали недодавать вдовицам из числа эллинов по сравнению с еврейками. И тут же апостолы поставили диаконов, чтобы они следили за тем, чтобы всем все доставалось и чтобы никого не обижали. Мы вот это все развитие хорошо знаем, древнецерковное, это часть Священного Писания. Это не история последующих веков, где было множество преступлений, злоупотреблений и отступлений. Это часть Священного Писания, это апостольская община. И, наконец, последний пункт вот из этого нашего экскурса. Апостол Павел во многих своих посланиях пишет о необходимости сбора пожертвований, о том, чтобы более богатая церковь помогала более бедной. Не так, он говорит, чтобы у вас ничего не было, и вы все отдали им, а чтобы было изравнение. То есть и вам бы хватало, и они бы не нуждались.
По-братски.
Да, но ведь это о чем говорит? Это говорит о том, что эти церкви были хозяйствующими субъектами.
Было что-то.
Или они состояли из хозяйствующих субъектов, то есть собственников, которые считали себя обязанными своими имуществами служить этим церквям. То есть здесь уже вопрос технический. Все принести к ногам апостолов, и они всем распоряжаются, но апостолы сами сказали, мы не можем пищись о столах. И диаконов поставили на это дело. Или церковь состоит, скажем, из тех же рабовладельцев Древнего Рима, да? Но рабовладельцев, которые уже не мыслят себя рабовладельцами по отношению к своим рабам, а мыслят братьями. И работая вместе с этими рабами, они чем занимаются? Организацией производства. А полученное в результате этого производства, взяв необходимое себе жене и детям, они тратят на что? На церковь и на том, чтобы было изравнение, чтобы никто не нуждался. Ну, это в идеале так. На практике здесь были увещания, здесь были злоупотребления, уже потом они начались все больше и больше. Сначала мы помним Анания и Сапфира, которые пытались сохранить себе часть имения, они пали мертвыми. Вот, а потом уже было всякое, но мы видим, каков есть идеал, к нему можно возвращаться. А всякое, оно на то и всякое, чтобы иметь в истории свое собственное возмездие, которое всегда неотвратимо наступает. Либо в том же, либо в следующем поколении, или в нескольких поколениях. И вот, если мы делаем вывод, то мы увидим, что, первое, церковь изначально была собственником. Как ни неприятно звучит для русского слуха слово «собственник», поскольку мы склонны больше к общинной форме жизни, ну, по крайней мере, в идее, если не на практике. Но утешением для нас здесь может быть то, что и социалистическое государство есть не что иное, как собственник. Второй пункт. Ее собственность напоминала государственную собственность при социализме, а именно концентрация в руках иерархии и распределения. Да, собственно, не потому ли социалистические иерархии так ненавидели иерархию церковную, что очевидным образом ощущали здесь конкуренцию и тот же принцип иерархический, который пытались устроить у себя на других идеологических началах. Ну и, наконец, третье, что эта церковная собственность, в отличие, наверное, от социалистической, основывалась не на каком-то особом типе хозяйствования. Тип мог быть различным, но на пожертвованиях общинников. Прообразы у церкви как хозяйствующего субъекта в виде иерархии, полностью организующей работы и распределяющей блага, существовал, например, в виде кумранской общины в Древней Иудее. Но не обязательно было организовываться таким образом, потому что, если быть последовательным, то здесь нужно уходить в пустыню. И так, собственно, организовывались потом монашеские общины. Можно было просто собирать в теле церковном людей разных профессий, разного положения, но все они должны были ощущать себя не собственниками своего имущества, а его распределителем. Как, собственно, и учат святые отцы. Не считай себя собственником того, что ты обладаешь, считай себя распределителем или распорядителем. Вот, теперь следующий вопрос. А что происходит после IV века, когда империя и церковь объединяются? Теряет ли церковь вот эти свои права, которыми она обладала в языческой империи? Да, собственно, это были даже не права, данные ей, наоборот, права, постоянно попираемые. Ведь одна из причин гонений языческих императоров на церковь – это желание отнять у нее собственность. Это хорошо известно, и светские историки иногда это используют, чтобы показать, что вот, мол, церковь сама была виновата, она была слишком богата. Но на самом деле это лукавый аргумент, потому что церковь и должна быть богата, если она большая. То есть, иными словами, она должна концентрировать в себе достаточное количество имущества, чтобы никто не нуждался. В этом цель в идеале, да, то есть никто не должен нуждаться из общинников в необходимом, да, не для того, чтобы жить роскошно, естественно, и чтобы в каждой келье был коньяк, как мне как-то сказал один человек, что в некоем месте ему хвастались насельники неких кельей, что в каждой келье у них есть дорогой коньяк. Ну, правда, не купленный, а подаренный, скорее всего, но не совсем понятно, зачем он им там был нужен. Вот, не об этом, конечно, речь идет, а о том, что, как Господь обещал, что я вас пропитаю, да, христианам, вот он таким образом их и пропитывает, руками своих же братьев. в норме. Ну, а если сподобишься святости, может быть, и вороны будут тебе хлеб приносить, почему нет? Ну, и языческая империя попирала эти права церкви, христианская империя, наоборот, их ей гарантирует. Христианские императоры начинают с того, что подтверждают права церкви. И это уставы Константина и всех последующих императоров. В результате на Западе, где власть империи была ослаблена, Рим становится столь мощным центром церковным, что пытается фактически возродить империю, начиная с себя. Отсюда феномен уже папа-цезаризма, который нам хорошо известен в истории тоже. И это приводит к конфликту Западной империи, более слабой, чем византийская, со своей собственной Римской церковью, затяжному конфликту, который, в общем, до начала нового времени так и не был окончательно разрешен, несмотря на временные победы то с той, то с другой стороны. И вот секуляризация представляет собой способ разрубить этот гордиев узел, но способ, к которому с наибольшей силой прибегли страны уже не католические, а протестантские.
Там иное отношение просто уже
к... Да, конечно. Братству, и в том числе в этой книге про святителя Арсения замечено, что наиболее последовательная секуляризация проводилась в жизнь вместе с отменой церковной иерархии в ее древнецерковном виде, ну, естественно, уже модифицированном католической практикой, но все-таки изначально древнецерковном. Не случайно же иерархические степени католические у нас признаются, а в то время как протестантские уже не признаются, потому что эта иерархия уже оторванная от апостольского вот этого ствола. Так что здесь, оказывается, была взаимосвязь. Церковь не могла сохранить свою иерархическую структуру в полной мере в ту эпоху, в условиях секуляризации. Секуляризация представляет собой, таким образом, явление того же самого порядка, что и абсолютизм, родившийся первоначально именно в протестантских странах и в протестантской мысли государственной. Классический труд по просвещенному абсолютизму – это «Левиафан» Томаса Гоббса. Если мы обратимся к первой обложке «Левиафана», если я не ошибаюсь, это 1651 год, то мы увидим, что она представляет собой большую и подробно написанную на гравюре аллегорию. А именно, некий гигант, увенчанный королевской короной, лицо которого обращено к нам, а тело состоит из множества тел людей, обращенных к нам спинами, что означает, что он является их лицом, а он – это суверен. Так вот, этот суверен, возвышающийся над всей землей, держит в руках своих в одной руке меч, а в другой – епископский посох. И под ним два ряда символов – символы светской власти и символы церковной власти, включая собор то ли епископов, то ли каких-то, в общем, иерархических лиц, представляющих собой крошечные фигурки по сравнению с ним. Тут же и пушки, уравновешенные с духовной стороны громами и молниями из божественной тучи. И интересно, что Гоббс, будучи человеком почти неверующим, видимо, он был деистом, весьма рискованно использовал цитату из книги Иова «Нет на земле никого, кто был бы сильнее его». Цитату, сказанную именно о Левиафане. То есть он уподобляет вот это абсолютистское государство не власти, скажем, апостола или христианского монарха ранней эпохи, а уподобляет чудовищу, которое учреждено Богом на земле в качестве самого сильного и страшного для человека, держащего его на почтительном расстоянии именно страхом. Тоже вспоминаем Петровы установления, которые проникнуты с одной стороны просвещенным гуманизмом, а с другой стороны подгоняют к исполнению этого просвещенного гуманизма столь жестокими карами, что, в общем, на их фоне предшествующий грубый век, может быть, не кажется таким уж и грубым, потому что, во всяком случае, они не мягче, а где-то даже и жестче. И вот, если мы определим, что такое секуляризация, то мы можем сказать так. Секуляризация – это эмансипация государства от церкви. А с первоначальным подчинением церкви государству. Идея развода их здесь еще не оформлена. Но здесь уже возникает коренное противоречие с идеей христианского государства, согласитесь. Может ли государство, эмансипированное от церкви, отнявшее у нее ее имущественные права и сконцентрировавшее их в своих руках под тем предлогом, что церковь должна жить в добровольной нищете? Здесь, кстати, забывается, что церковь – это имиряне, то есть это народ Божий, а не отдельные иерархи, которые должны там спать на рогожах и так далее, потому что они монахи. И аскеты. То есть этот тезис, что церковь должна жить в добровольной нищете, он кажется привлекательным, на самом деле он совершенно лицемерен. Причем его предписывали те, которые сами жили в роскоши, считая себя христианами. Понимаете, в чем противоречие какое, да? Они говорят, вы, иерархи церкви, должны жить в нищете, поскольку вы монахи. Мы будем жить как нам угодно. И в то же время, требуя от иерархов как будто бы аскетизма, на самом деле от них требовали отказа от управления церковными имуществами, что представляет собой вообще другую область, потому что иерарх может быть аскетом и при этом управлять огромными церковными имуществами, и он может ничем не управлять, получать государственный кошт, все равно этот кошт для него как иерарха достаточно крупный, и абсолютно не быть аскетом. Такие примеры в истории мы знаем.
Ну, это же ясно, что это не было желание как-то просто смирить церковь, а желание ее покорить, лишить власти.
Желание ограбить даже, я бы сказал. Вот потому что не столько опасались церкви как альтернативной власти, она вела себя очень тактично по отношению к государству, сколько просто хотели изыскать дополнительные доходы. С этого, собственно, все и начинается. Если Петр, как я уже говорил, уравнял синод и сенат, и пытался лишь упорядочить церковные доходы. И трудно сказать, что он думал, но во всяком случае его действия трактовались так, что он занимал у церкви средства в связи с очень тяжелой войной, которую он вел.
Но все-таки занимал, не отнимал.
Ну, может быть, занимал даже и без возврата, но в том смысле, что он не ставил на поток этот отъем средств. Да, он был временной мерой. То после его смерти в 1726 году, сразу же практически, над синодом ставится коллегия экономии синодального правления. Организация, которая не имеет формально никаких иерархических прав, но фактически она выше синода, потому что она проводит ревизии деятельности церковной иерархии, а синод ее ревизовать не может. Эта коллегия привела к очень сильному упадку церковной жизни, как описывают историки эпохи верховников и потом Анны Иоанновны. То есть просто-напросто духовенство нищало. Церкви во многих местах оставались без ремонта и даже разрушались. Причина этого заключалась в том, что комиссия пыталась сократить, ну, это напоминает нам отчасти реформы, скажем, здравоохранения, образования в наше время, сократить все якобы необоснованные издержки.
Оптимизировать.
Да, совершенно верно, именно оптимизировать. Эта комиссия занималась оптимизацией. И в масштабах Российской империи, даже если там были и не принципиальные враги церкви, и вообще люди не злые, как говорится, да, но они просто не видели всего, что происходит в этой огромной стране, поэтому зачастую они просто, ну, лишали людей средств к существованию, духовенства. Духовенство, по свидетельству современников, опускалось, потому что оно впадало в зависимость в самых необходимых вещах, причем опускалось больше именно черное духовенство, как ни странно. Так как священник на приходе, он мог еще прокормиться натуральным хозяйством, и ему приносил народ.
От алтаря питался, что
да, а что касается монастырей, то здесь трудно было думать о том, чтобы они были центрами просвещения. Зато их заставляли еще заботиться об инвалидах, то есть уволенных из армии солдат, и целый ряд социальных функций на них возлагали и ждали большой отдачи, ждали, что духовенство будет заниматься просвещением народа. Даже взять то же самое и белое духовенство. Ведь требовалось везде народу дать священников. Это требование, опять-таки, государства к церкви, как государство православное. Раз весь народ у нас крещенный, везде должны быть священники. Все люди должны быть крещены, кто записан в православные. Священники эти должны еще и заниматься врачеванием раскола. А священников обучить элементарно не успевали. Не было средств к обучению их, поэтому бывало, что даже иереи и иеромонахи едва умели читать. Вот получалось, что на бумаге церкви вверены огромные обязанности по отношению к народу, а по сути она не может исполнить даже тех обязанностей, о которых вопрос еще ставился во времена кружка ревнителей древнего благочестия, и даже еще и раньше, еще на Стоглавом соборе эти вопросы обсуждались. То есть, где эффективность реформ, спрашивается. Но вот реформы, они обратились во многом на оптимизацию в этот период. Елизавета Петровна по просьбам иерархов в данном случае пошла навстречу и упразднила эту коллегию экономии. Поэтому период Елизаветы считается эпохой расцвета церковного или, во всяком случае, некой компенсации понесенных убытков. Возобновлена коллегия была Петром III. Когда Петр III был свергнут, Екатерина, восходя на престол, объявила себя защитницей православия. И свержение Петра III в том числе объяснялось тем, что он покушался на православную церковь. Очень важный момент в том плане, сколь большое значение православие на самом деле имело для самодержавия. Екатерина первые годы боялась, что ее тоже могут свергнуть, и в том числе этим обусловлена ее постоянная апелляция к церковности. Иностранцы, знавшие ее, даже прямо отмечали, что, не веря в церковные обряды, она, однако, методически в них участвует. И поэтому, придя к власти после своего мужа, она в том числе отменяет опять коллегию экономии, с тем, чтобы через несколько лет возобновить ее снова.
Она же возобновляет?
Она же возобновляет, да.
Когда, видимо, уже перестала бояться свержения.
Видимо, да. Причем этот страх, он был настолько искренний у нее. Она же действительно была молодая женщина, которая еще не обладала достаточным опытом и холодностью мышления, сознания для того, чтобы точно рассчитать все предприятия своего дальнейшего царствования, что вот согласно книге священника Михаила Попова так получается, и на мой взгляд убедительно, что ее ненависть к святителю Арсению, она во многом родилась из этого страха. Он был одним из тех принципиальных иерархов, которых она боялась, ну, практически лично. Вдруг он будет непослушен, вдруг он что-то скажет ей вопреки. И действительно обнаружилось, в частности, то, что ряд иерархов продумывали возможность в случае начала секуляризации наложить интердикт на российские власти.
Что это такое интердикт?
То, что в католическом мире накладывал Папа Римский единолично. В данном случае речь шла о синодальном интердикте. То есть отлучить от причастия, отлучить от общения церковного впредь до отмены антицерковных решений. Но в решительный момент, по-видимому, испугались. И Арсений остался один в итоге.
А ведь история могла бы пойти иначе.
Ну вот нам кажется, что она могла бы пойти иначе. Я думаю, что она могла бы пойти иначе, если бы народ в целом, да, то есть вот эта вот сумма отдельных воль расположилась бы иначе. Тогда Бог бы и устроил все иначе, и, может быть, через других людей, может быть, и через тех же самых. Вот, то есть не удостоились мы того, чтобы она пошла иначе. Поэтому тут тоже дело не в отдельных лицах и их решениях, конечно. Хотя каждый из них тоже действовал в соответствии с собственной свободой. Итак, святитель Арсений Мацеевич защищает церковную собственность на средства производства, тем самым защищал и независимость от церкви, от государства, как самостоятельной духовной власти, и средства, необходимые для образования внутри церкви, для организации жизни монастырей и церковного просвещения, для нормальной организации жизни приходов, в общем, для полноценной церковной жизни, которая не обеспечивала государство, не способное уследить за нуждами отдельных епархий, да и церкви в целом. Естественно, что противники такой позиции сводили весь вопрос к стяжательству и нестяжательству. В этом смысле характерно то, что пишет автор книги Арсений Мацеевич и его дело, что митрополит Ростовский, на тот момент он был уже митрополитом ростовским, защищая церковное имущество, сам не имел почти ничего и хлопотал не из-за своих интересов. У него описали при аресте только незначительное личное имущество. Велика была у него только библиотека. Она состояла из русских, польских, чешских, латинских и других книг. Он сам был полным нестяжателем, что в особенности поразительно, если сравнить его в этом отношении с другими иерархами того века, жившими и одевавшимися невероятно богато, как, например, сам Вросием Зертиско-Каменским или Иоанникием Воронежским, дававшим свои деньги взаймы не иначе, как с залогом или с обеспеченным обязательством, и оставившим после себя громадную по своему времени сумму 8000 рублей. Но печально, конечно, читать о таких примерах, и, может быть, не стоило бы даже их вспоминать. Но по контрасту со святителем, который пострадал, защищая церковные права, вот эти архиереи, которые не выступили так, как Арсений, и не пострадали, они показывают своим примером, с одной стороны, то, что борьба за имущественные права церкви вовсе не является стяжательством в нравственном смысле, в личном смысле слова. А во-вторых, они показывают еще одну важную вещь. а именно, что те, кто наступали на имущественные права церкви, тоже имели в виду отнюдь не безнравственность духовенства и не роскошь жизни отдельных его представителей, а имели в виду, как я уже сказал, только лишь, ну если совсем грубо, возможность поживиться за счет церкви и залатать какие-то дыры в государственном бюджете за счет ее собственности и не просто за счет каких-то излишков, которыми она обладает, а, строго говоря, за счет образования дыр в других местах, в данном случае в жизни церковной.
То есть это вот главный, основной мотив?
Да, по сути так. И дыры эти образовывались, к сожалению, отнюдь не в роскошных платьях отдельных иерархов, а как раз-таки в жизни простых священников, монахов, в церковном образовании, когда порой не хватало самого необходимого, просто для того, чтобы обучить людей читать и писать.
Ну, то есть просто обескровливалась церковь.
Да, обескровливалась. При этом бумаги официальные продолжали ей приписывать, просвещать народ, и считалось, что все замечательно просвещается. При этом Арсений, он высказал удивительное предсказание. Следуя той логике, что монашество – это такой совершенно особый образ жизни, который в нашем климате, тут еще важно это понять, и на том уровне культурного развития, который оно достигло, должно обеспечиваться силами церкви. Тоже нам могут сказать, а вот как древние монахи в Египте питались кореньями и жили. Ну, во-первых, да, жили, отшельники особенно. И у нас тоже были в те годы такие монастыри, где монахи жили трудами рук своих. Они были, их было немало, и кожа у них лопалась на руках от земледельческого труда. И они не роптали. И интересно, что именно эти монастыри были закрыты Екатериной, потому что они не вошли в Штаты. В Штаты вошли только те монастыри, с которых было что взять, а те, с которых нечего было взять, то есть полные нестяжатели, оказались под запретом, в итоге их расформировали. Тоже вот поразительно, да, казалось бы, шли навстречу нестяжанию, да, а пришли к стяжанию. Но уже у апостолов мы читаем, что дев нужно содержать, да, не только вдов, но и дев, девиц, которые посвящают себя Богу, должна содержать церковь. И если мы возьмем древнюю христианскую эпоху, начало христианских империй, то мы увидим, что монастыри могли быть центрами высочайшей духовности, действительно обитать в каких-то пещерах или подземельях, землянках, вернее сказать. А были монастыри, которые представляли собой еще и центры культуры. И для того, чтобы они могли этим заниматься, ну, например, писать иконы, писать, переписывать книги. Естественно, что им требовалась материальная поддержка церкви. И ничего противоестественного в этом не видели, потому что церковь вольна поддерживать как раз-таки нуждающихся, независимо от того, просто это нищий, калека, или это иконописец, или летописец, предположим. Ну, у него нет времени обрабатывать землю постоянно, чтобы себя кормить, а также пасти волов для выделывания воловьих кож для тех же самых книг, которые он переписывает. Да? Кто-то должен это делать за него. Это очень простая мысль, и мы помним, что и у нас вскоре после революции советские писатели уже обзавелись и дачами особого рода. Я не хочу сказать, что они жили роскошно. Просто советская власть понимала, что тех, кто занимается интеллектуальным трудом, нужно хотя бы минимально обеспечивать. То есть весь этот пафос «работайте руками» – это чистое лицемерие, опять же. Да, можно работать только руками, тогда будет чисто крестьянская культура без всяких надстроек дополнительных. Да, вот вопрос, нужны эти надстройки или не нужны. А здесь парадокс заключается в том, что государство-то как раз не пропагандировало идеологию жизни всех и каждого ручным трудом. Наоборот, те, кто стояли вверху его, гнушались ручным трудом, в отличие от помещиков более древних, которые все-таки иногда и вместе со своими крестьянами что-то делали. И мало того, что гнушались, а требовали от церкви заниматься культурой народа. То есть как раз-таки не ходить все время за сохой, а издавать книги, образовывать людей, создавать культурные ценности. Но вот что мы заметим, что поскольку империя все-таки росла и укреплялась, то определенный расцвет культуры, в том числе и церковной, конечно, в XIX веке наступил. И какие-то появились образовательные учреждения, которые путем долгих мытарств все-таки к концу XIX века окрепли и дали даже первоклассных ученых, апологетов церковных. Этого нельзя отрицать, конечно. Но мы и не говорим, что все было плохо.
Дух дышит, где хочет.
И дух дышит, где хочет. И государство все-таки было христианским, оно не до конца от этого отреклось. и поддерживала церковь. Но мы еще будем отдельно говорить о XIX веке потом и о его политике. Но в то же время мы видим, что, собственно, церковная культура, церковное искусство полностью умерли и были заменены иностранным. Да? Им потом пришлось долго возвращаться окольными путями, и только где-то к революции успели вернуться. Недаром же написал Максимилиан Волошин о явлении Владимирской иконы. И когда кумашные погосты подняли перед церквами крик, из-под риз и набожной коросты ты явила подлинный свой лик. То есть уже тогда, когда стояли трибуны, покрытые красной тканью, и уже кричали, что нужно срывать кресты с куполов. Только к этому времени к нам вдруг вернулось древнерусское и византийское церковное искусство. А ведь они еще не до конца умерли ко временам Петра. Они просто начали прозябать и в итоге сошли на нет. Умерли естественной смертью, можно так сказать, при недостатке питания. И поскольку все создавалось и насаждалось уже потом сверху, то вот оно прошло долгий окольный путь, пока прижилось и каким-то образом начало рефлексировать, да, о самом себе и плодоносить. Да. Так вот, предсказания, которые сделал святитель Арсений, совершенно удивительные в связи с тем, что так как монашество требует себе от церкви обеспечения, а иерархия у нас вся из монашества, то в случае недостатка этого обеспечения может иссякнуть церковная иерархия, то есть мы пойдем по протестантскому пути. Произошло, естественно, все не совсем так, как он ожидал, но тем не менее слова его сбылись с потрясающей точностью, вы сейчас это увидите, просто несколько иным путем, но как бы в русле того направления, с которым он боролся. Вот что он пишет, здесь приведена прямая его цитата. «Сохрани Бог такого случая, дабы нашему государству быть без архиереев. То уже не иначе, что воспоследует, токмо от древней нашей апостольской церкви отступство. Понеже возымеется нужда быть прежде поповщине, а после без поповщине. Итако нашему государству приходить будет не токмо со всеми академиями, но и с чинами, и на раскольническое, или лютеранское, или кальвинское, или на атеистское государство».
Это где-то середина XVIII
да.
века.
Он уже нам предсказывает атеистское государство. И все академии и чины падут без той самостоятельной силы церкви, которой ее лишают чиновники вот в этот период, исходя из своих каких-то премудрых предначертаний.
Прямо пророчество, я бы даже сказала, Господь вложил,
да?
святителю Арсению.
И дальше он тоже говорит, что благочестие может у нас истребиться не от татар и ниже от иностранных неприятелей, но от своих домашних. Как все и произошло в действительности потом. Написанный Арсением без всяких призывов к бунту или неповиновению, исключительно с концептуальным осуждением задуманной реформы, было встречено как крайнее непочтение государыне, даже несмотря на то, что он лично государыню не критиковал. И более того, судя по некоторым свидетельствам, он искренне думал, что она не до конца вникла в суть реформы, что это интриги чиновников. Он даже считал, что если бы ей показали то, что он написал, ну тут он был несколько наивен, к сожалению, то она бы, скорее всего, его оправдала. Екатерина же, как говорят историки, ну практически лично торжествовала над Арсением, именно потому, что он был один из тех немногих архиереев, кого она лично боялась. И кому-то она говорила из современников: «Я смерть как боюсь встретиться с ростовским архиереем». Хотя он, естественно, ничем ей не угрожал. И вот в указе, изданном синодом, с осуждением Арсения, смотрите, какая интересная содержится характеристика. «Превратно понимая и толкуя вознамеренное ныне полезнейшее распределение церковных имений, безрассудную дерзость имел учинить о том святому правительствующему синоду некоторые письменные в крайне укорительных и злословных выражениях представления, пренебрегши то, чем он долженствовал сему высокому духовному собранию, в котором ея императорское величество президентом быть изволит».
Сами додумались или все-таки под давлением императрицы, вот уже неизвестно, наверное, да?
Отчасти известно, что там были принципиальные недоброжелатели Арсения,
ну, как всегда,
с одной стороны, а с другой стороны были те, которые плакали и либо молча принимали в этом участие, просто не имея возможности противостоять, либо по немощи соглашались, но явно было, что они чувствуют над собой насилие. Тем не менее показательно, что не всегда Господь воздвигает Гермогенов, особенно во множественном числе. Поэтому, ну, наверное, это где-то закономерно, глубоко.
Ну, опять же, наверное, по состоянию умов, по состоянию сердец и душ Господь смотрит, да?
Да, по состоянию. То есть архиереи, в общем, это не какие-то избранные святые, которые вот всегда ставятся во главу церкви, какая бы она ни была. А, наверное, разному времени даются разные предводители, вожди. Вот тоже по силам и народа, и по тому, к чему церковь уготована в этот период. Крайне характерно, что Екатерина Великая писала о деле Арсения Вольтеру. Она в то время еще находилась в переписке с ним. Оправдывая свои жесткие меры по отношению к епископу, Вольтер, хотя и не любил, как известно, церковную иерархию, но все же Екатерина считала нужным разъяснить ему подробно, почему она так поступила. Она пишет, что Арсений старался провести нелепое начало двоевластия. То есть она в каком-то смысле очень точно поняла на самом деле мысли святителя. И как сторонница просвещенного абсолютизма считала, что эта мысль абсолютно нелепа.
Хотя и у нее ведь на гербе двуглавый орел красовался.
Да, но она не понимала его смысла. Для нее церковь лишь терпима и нужна для просвещения темного народа. Интересно, что просветители были полностью с ней заодно, и они не убеждали ее ликвидировать церковь или что-нибудь с ней сделать, а убеждали в том, что нужно ее максимально использовать для блага народного. Но в частности, Дени Дидро, когда-то где-то я это вычитал уже давно, писал, что хорошо бы внушить попам, чтобы они проповедовали народу почаще ходить в бане. И это было бы весьма полезно, а народ столь суеверен и столь попов слушает, что сразу станет чище.
Сам просвет некий, хотя русский-то народ как раз бани любил.
Ну вот на таком уровне было их представление, да. И, понимаете, умнейшие люди, образованнейшие, но суждения почти детские, тем не менее.
А потому что бездуховный, без
на всякого мудреца, да, довольно простоты. Ну и, наконец, заключение по поводу святого Арсения Мациевича, история которого довольно сильно искажена в нашем сознании историческом. Вот что пишет автор книги о нем. «С осуждением Арсения пало не одно церковно-имущественное право на населенные места, то есть право церкви на землю. Это казалось торжеством государственных идей западного типа, попыткой обратить архиереев в политических деятелей и синод сделать инструментом государственного управления. Историческое значение Арсения не ограничилось его взглядами на реформу и борьбой за церковные права. В упорном сочувствии народа к Арсению, оказывается, что он становится знаком народу и вызывает большое сочувствие уже с самого начала практически, как он попал в заключение, заметно не одно сострадание к нему, и громкое дело служит не эстетическим только зрелищем идейной 30-летней борьбы за церковь. Народ стал рано вкушать те горькие плоды екатерининского управления, которые предуказывал Арсений. Тронные обещания не исполнялись. Экономическим крестьянам вместо дарования свободы переменили лишь хозяина. Ну, то есть церковных крестьян отняли и раздали помещикам, грубо говоря. При осуждении дела Арсения выиграли только дворяне, знатные люди и, как ни странно, иезуиты. Они в то время еще были в России, им тоже позволялось владеть крепостными. Вспоминаем завещание патриарха Иоакима. Все они стали от этого времени приобретать значение магнатов, как это было на Западе. Сначала воцарение Екатерины II было многообещающим для всех русских сословий историческим моментом. Каждый из них ждало заслуженной для себя награды за полувековое сотрудничество в реформе пожертвования. Кто бы тогда ни царствовал, результаты Петровского переустройства ожидались богатые. Государство, увенчанное пред тем победами и на суше, и на море, не только над турками, но в Швеции и Пруссии, приобретшая свободу выбора дружбы с Англией или Францией и тому подобное, было в силах водворить и внутренние порядки. В этом ей верило и духовенство. Но Екатерина II следила только за внешним блеском своего царствования. Я думаю, что это даже не умаляет ее величия как императрицы, вот эти слова, потому что блеск действительно был не мишурный, но внешний. Весь народ изнывал в усиливающейся крепостной зависимости, бесправии и нищете. Произвол привилегированного сословия был узаконен. Ну, в частности, крестьяне не могли жаловаться на своих хозяев вообще. Государство сняло с себя ответственность за них. Труд, завещанный Петром I, принижен. Народное образование заброшено. Для духовенства настала безвыходная бедность и материальная зависимость. Оно было послано собирать себе подаяние. Освобождено императрицу от этого унижения только высшее духовенство. что тоже вряд ли способствовало единству церковному. Словом, к внутренней политике стали применяться ею не нравственные основы, а те же расчеты и приемы, как и к внешней. Вот это, мне кажется, очень точная характеристика Екатерининского царствования именно для нашего предмета. Мы не обсуждаем здесь политические успехи России и все то, что было в ту же эпоху достигнуто, славься сим Екатерина, и в том числе в деле освобождения христианских народов, хотя оно, конечно, затягивалось, но цель сохранялась. И даже неизбыточные мечты лелеяла Екатерина об освобождении Константинополя и воцарении там опять греческого монарха. Тем не менее, мы видим, что наряду с этими блестящими победами и достижениями закладывалась вот эта мина замедленного действия под наше государство. И если бы мы не видели вот этих нестроений духовных, церковных, то мы могли бы все списать на какие-то злые силы. Хотя понятно, что Бог не дает действовать злым силам, если не требуется испытать того, против кого они успешно действуют. Но мы здесь видим, что расшатывались основы государства самой государственной властью, к сожалению.
Да и власть уже была совсем не такой, если вспомнить, опять же, да, великих князей и их понимание своего долга перед народом, христианское понимание, то насколько это совершенно небо и земля.
Я бы сказал даже больше, что вообще христианское сознание аристократии, ее христианская образованность, вспомним поучение Владимира Мономаха, например, вот по мере того, как увеличивалась вроде бы внешняя образованность и даже лоск чисто поведенческий, в связи с чем возникло известное противоречие, что эти же лощеные господа вполне по-мужицки обращались со своими клевретами, да, то есть возникало раздвоение такое. Но это даже не столь важно, а важно, что по мере увеличения вот этой внешней образованности все ниже падала образованность церковная и духовная. Но я хотел бы еще привести для характеристики эпохи реформ XVIII века цитату из книги, написанной совершенно светским автором. Это Александр Борисович Каменский, известный современный историк. Книга его «От Петра I до Павла I. Реформы в России XVIII века». Мы еще будем к ней прибегать, наверное, потому что с Павла мы начнем так называемый «долгий XIX век». То есть он у нас уже будет относиться к той больше области. А книга эта издана была впервые в 1999 году, потом переиздана в 2001 и в 2019. То есть она достаточно новая, с учетом, что переиздание проводится с какими-то исправлениями, скорее всего. Подводя итоги петровским реформам, Каменский пишет следующее. «Более всего противоречивость петровской реформы сказалась на положении дворянства. Именно к нему в первую очередь применимы слова о складывании условий для превращения в полноценное сословие и одновременно зависимость дворянства от государства, степень его несвободы, как уже отмечалось, значительно возросла. Но одновременно мир новых идей, который стал известен дворянину петровского времени, светское образование, которое он теперь получал, возможность познакомиться с жизнью собратьев по сословию за границей – все это заставило русских дворян задуматься над своим положением, сословными нуждами и интересами. С Петра процесс складывания дворянства как единого сословия начинается как процесс консолидации русского дворянства. Суть его была в постепенном обретении сословных прав и привилегий и одновременном освобождении от государственного рабства, что означало начало борьбы дворянства с государством за свою свободу, под знаком которой прошло все 18-е столетие. Представляете, кто борется здесь с государством за свою свободу? Опора государства.
Еще одна мина, можно сказать. Да.
Борьба эта имела определяющее значение для исторических судеб страны и стала возможной благодаря тому, что те же условия, которые обеспечивали процесс становления дворянского сословия и прежде всего привилегированный правовой статус, превратили его и в самостоятельную политическую силу. Чем свободнее становилось дворянство, тем большим было его политическое могущество. И тут не было бы ничего катастрофического, считает Каменский, если бы сословные права русского дворянства не были жестко связаны с правами крестьянства. Значительное усиление в результате Петровской реформы крепостного права – одно из противоречий модернизационной по форме реформы. Но для Петра крестьяне еще были подданными государству, частью государственного механизма, выполнявшими фискальные функции, без которых невозможно было бы содержание армии и посредством своей службы помещикам, обеспечивавшими службу офицерство и чиновничество. Освобождение дворянства означало, что помещичий крестьянин перестает быть подданным государству и становится собственностью помещика. Иначе говоря, с обретением дворянством сословных прав государство теряло контроль над значительной частью своих подданных. А политическая сила дворянства укреплялась его экономической мощью. Вот в чем суть, в общем-то, уступок дворянству, сделанных Петром III и его супругой Екатериной II, практически без противоречия между двумя этими монархами, несмотря на то, что один из них сверг другого. Это я от себя добавил, продолжая цитату Каменского. «Чем больше личных прав было у дворянина, тем меньше их было у крестьянина. До тех пор, пока дворянин сам был рабом государя, государство не имело особой нужды регулировать владельческие права помещиков. Теперь, и в этом своеобразии истории русского дворянства как сословия, владельческие права помещика по отношению к крестьянину оказались частью его сословных прав. И не случайно данная сфера также становится позднее ареной острых столкновений интересов дворянства и государства». То есть, когда государство пытается где-то ограничить права дворян на собственное население, это вызывает острое неудовольствие с их стороны. Может возникнуть вопрос, зачем мы говорим о социальных противоречиях, если у нас тема духовная, вот этого цикла передач. Ну, я бы так выразился, социальные противоречия и всякого рода угнетения – это то, чем человек испытывается. И если один, испытываясь властью и богатством, не выдерживает испытаний и злоупотребляет ими, то диво ли, что тот, над кем он злоупотребляет, в свою очередь тоже не выдерживает и впадает в какой-нибудь другой грех, ну, например, в грех мести, да, то есть то, что запрещает нам Христос. «Не мстите за себя, возлюбленные», говорит апостол, «дайте место гневу Божию». Но мы знаем, что наша история прошла через черные полосы, такой мести, которой не знала, наверное, ни одна другая.
Русский бунт.
Да, и что же, и то грех. Да, то есть мы не говорим, что революция осчастливила Россию. Я бы, по крайней мере, так не сказал. А скорее, здесь цепочка таких вот злоупотреблений и даже некий маятник, который качается то в одну, то в другую сторону. Он, кстати, еще не перестал качаться.
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима в русской истории». Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Литературная страница радиостанции «Радонеж». Писатель, миссионер Олег Михайлович Сенин читает свой рассказ «Мои молитвы».
Александр Викторович Иванов, ученый-историк из Питерской националистической организации, подарил мне по случаю молитвослов с тускло-серебристым крестом на затертой сине-темной обложке. До сих пор его храню как реликвию. В зоне мне приходилось относиться к нему с не меньшим бережением, опасаясь очередного внутрибарачного обыска. Не рискуя лишиться святыни, я переписывал в отдельный блокнотик одну из молитв, а затем за 2-3 дня заучивал ее. Благодаря дедушке Федору Павловичу Сенину мне с молодых ногтей были известны некоторые из них. Одни из молитв со временем призабылись, но при обращении к ним с легкостью оживали в памяти. Лишившись одночасье всего, я стал относиться к утраченному с проникновенным, отчасти религиозным чувством. Оно зримо проступает в моих письмах из зоны. Чем ниже склонялось небушко к моему горю, тем сильнее становилась слезная благодарность Богу. Рита, Алена, родители... Душа моя в те годы изболелась по ним. Сломленному, бессильному что-либо изменить, мне вдруг открылось, что Он, Господь, любит их, как и я, сострадает и старается помочь им. Вскоре после ареста, получив карточку с мордашкой Аленки, я украдкой целовал ее и шептал: «Доченька, цветочек мой майский, как хочу поднять тебя на руки, пушинку мою, зацеловать, дурачиться, быть с тобой рядом». Тем же чувством родственной растроганности я обращался и к нему, Господу, зная, что он слышит и ответствует. В лагере любовь к Рите питала меня изголодавшегося, крепила обессилевшего. Чем ярче становилась звезда моего очарования, тем сильнее мучила совесть за прошлые обиды и обманы. Я готов был веревки из себя вить, чтобы быть достойным ее. Сохрани ее, Боже, в затишье лесов, от всечасных набегов, безрадостных мыслей, в утешительных снах дни разлуки исчисли, и укрой за стеною молитв и постов. И я верю, ты, Господи, аще вас хочешь, над ее головой встанешь радугой светов, херувимским распевом брусничного лета, и тогда горечь слез ее синь не источит. Заучивая молитвы, я поражался глубине покаяния, присутствующей в них, а ведь они были составлены людьми, которых ныне мы почитаем за великих праведников. Между тем, сами они всечасно винились пред Богом, что грехами своими причиняли боль ему, вселюбящему и сострадающему. В прошлом я не однажды переживал похожие терзания, побуждавшие меня к повинным признаниям. «Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего. И погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ былых освободи меня». В условиях зоны молитва требовала уединения. Одно дело, когда ты предстоишь пред Богом в храме среди себе подобных, но не просто было найти местечко и время среди людской стесненности лагеря. Не всякий мог на виду у многих глаз творить проникновенную молитву, осеняя себя крестным знамением и творя поклоны. Ради святого дела верующие приспосабливались как могли. В дальнем углу рабочей зоны у меня была своя тропка вдоль запретки. В половине третьего, сделав норму по пошиву рукавиц, последующие 2 часа до развода я имел благословенную возможность читать и молиться. На тропке, прежде чем достать блокнотик с переписанными молитовками, крошил куски хлеба, принесенные с обеда, разбрасывая их на снегу для воробьев и галок. Было в этом занятии нечто умиротворяющее и иноческое. Молитву заучил предложениями. Запомнив одно предложение, переходил к другому, повторяя их оба сразу, и так до завершения. При каждом повторе душу озаряли отблески внезапно открывшихся смыслов. «Просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоих, тело мое Твоей страстью бесстрастно, мысль мою Твоим смирением сохрани». Творя молитву, я нередко останавливался, чтобы окинуть влюбленный взгляд на зелено-снежный окоем сопенеющего леса, Сосна, снег, небо вчера и сегодня оставались неизменно те же, но всякий день глаз не уставал любоваться ими. Молитва, сопутствуя созерцанию, грела изнутри, делая все вокруг невыразимо близким, своим, Божьим. Благослови, душе моя Господа, благословен еси Господи, благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его, благослови, душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Свое местечко имелось и для вечерней молитвы, как раз на углу барака, рядом с моим окном. Перед отбоем заключенные, готовясь ко сну, расходились с улицы. Это краткое времечко было мне дорого. Стоя на углу, лицом к лесу, тихо радуясь уединению, я обращался к нему как к заученными, так и своими, из сердца идущими словами, зная, что кроме постового в эти минуты меня никто не видит, я не таился набегавших слез. В те минуты, поминая поименно всех своих, будто обнимал дорогих мне родителей, сестрицу Галину с братом Михаилом, благословляя, нежно целовал на сон грядущий Риту Алену. Каким бы ни было небо над головой, звездным или пасмурным, полным вечернего мрака или гаснущего света, я знал, что мои молитвы доходят до Господа. Верилось, что Он своей хранительной любовью прибудет со всеми в предстоящей ночи. При этом душу осеняло чувство, похожее на то, когда перед сном, склоняясь над кроваткой Аленки, я поправлял ее одеялце и, едва касаясь, целовал теплые пальчики на ее ручонке. Пресвятая Богородица и все святые, молите Бога за нас. Молитва, кто скорбной нежности всех нас теплом дарит, кем отогреты рученьки ледащие, как слезы радости слова моих молитв во благости Твоей ответа находящие. Кому обязан я сиянием истин, чей смысл для гордых душ непостижим, в ком нахожу хранительную пристань и сердце жар средь холодов и зим? Кого растроганному мне благодарить за сад осенний облетающий, за небо, не уставшее дарить сочувствием своим всепонимающим? Господь мой бессмертный крепкий, стоящий в заставах сосновых боров, светящийся золотом сколоты щепки, влекущий созвучием колоколо, к тебе в окаянстве моем притекаю, во храм принося покаяние грусть, и благостно светил, смотрю не мигая на лик осенивший крещеный Русь.
На литературной страничке радиостанции «Радонеж» прозвучал рассказ Олега Михайловича Сенина «Мои молитвы».